Историческая справка к поэме «Легенды об оружии бессмертных», собрана из различных источников автором Михаилом Мазелем. В 1955 году произошло невероятное событие. Впервые в истории советский музыкант прилетел на гастроли в США. Этим музыкантом был один из величайших пианистов Эмиль Григорьевич Гилельс. Перед началом концертов он изъявил желание посетить резиденцию дирижера Артура Тосканини. Артура Тосканини никого не принимал. За год до этого он окончил свою 70-летнюю карьеру и жил уединенно в поместье в районе Ривердейл, севернее Манхэттена, на берегу Гудзона, в особняке, в котором когда-то жил Марк Твен. По одной версии, Тосканини ушел в отставку с поста руководителя оркестра радио NBC в 1954 году, после того, как забыл ноту во время концерта. Гениальный дирижер никогда не пользовался партитурой. По другой, он подал в отставку, чувствуя, что его 17-летняя карьера на посту руководителя оркестра заканчивается, и пошел ва-банк, надеясь, что его отставку не примут. Но отставку приняли. Это было ударом для 87-летнего музыканта. Он потерял темп и больше за дирижерский пульт не становился. Тосканини улетел в Италию и принимал участие в постановках «Ла Скала», но, чувствуя, что силы оставляют его, вернулся в Нью-Йорк и уединился в своей резиденции, занялся приведением в порядок архива своих записей. Он и раньше следил за невмешательством журналистов в свою частную жизнь, а после отставки вообще никого не принимал. Для Эмиля Гилельса гости из России, страны, одержавшей победу в войне с ненавистным дирижером фашистским режимом, он сделал исключение. Пианист приехал к нему в гости с семейной парой, с другим великим пианистом Владимиром Горовицем, зятем Тосканини, и дочерью маэстро. Гилельс, зная о душевной травме старого музыканта, не собирался задерживаться. Он планировал только засвидетельствовать почтение и уехать, но Тосканини попросил его остаться, и все вместе они по просьбе маэстро прослушали его старую запись, сделанную 13 лет назад, запись 7-й симфонии Шостаковича. Тосканини очень гордился этой записью. Во время прослушивания он дирижировал невидимым оркестром и плакал. Все присутствующие плакали вместе с ним. Тосканини был антифашистом. Он еще с 20-х годов боролся с режимом Муссолини. Сперва он был вынужден бежать из Италии, потом из Германии, потом из Австрии. Именно тогда он и оказался в Нью-Йорке и после некоторых колебаний согласился возглавить симфонический оркестр радио NBC. Как я уже писал, он прослужил на этом посту 17 лет, а в целом великий дирижер простоял за пультом 70 лет. В 1942 году, узнав, что Шостакович написал симфонию, начатую в блокадном Ленинграде, Тосканини выразил желание продирижировать ею. Также желание сделать это высказал другой выдающийся дирижер Леопольд Стаковский. Предпочтение было отдано Тосканини, то ли потому, что он был известный антифашист, то ли это был выбор самого Шостаковича. Ноты доставили в США из Куйбышева, где жила эвакуированная из Ленинграда семья Дмитрия Шостаковича, пересняв много тысячелистную партитуру на микрофильм. Это был долгий и сложный путь. Через Ташкент, Иран, Ирак, Египет. Далее информация немножко расходится. По одной версии, партитура приплыла в Нью-Йорк из Северной Африки на корабле через Южную Америку в объезд минных полей и мест, грозящих встречи с немецкими подводными лодками. По другим, на военном самолете из Каира. В любом случае, партитура прибыла в Нью-Йорк в середине лета 1942 года. Тосканини выучил 80-минутную симфонию за 3 дня, может быть, за 5 дней. А после исполнения симфонии оркестром радио NBC симфонию исполнили сразу несколько оркестров в США и странах Южной Америки. Вообще, симфония Шостаковича прокатилась по миру волной, несущей огромный посыл, направленный на скорейшую победу над фашизмом. Впервые исполненная в марте 1942 года в Куйбышеве оркестром под управлением Самуила Самосуда, симфония была встречена 10-минутным молчанием. Настолько глубоким был эмоциональный шок у зрителей. Затем в Москве, затем в Нью-Йорке, в Тосканине, затем в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. Это исполнение было самым настоящим подвигом. На тот момент, когда дирижеру Карлу Ильичу Элиасбергу доставили в 5 утра военным самолетом партитуру, в городе оставался только один оркестр, в котором из 105 музыкантов 27 уже умерло. Многие были при смерти, истощены или находились на фронте. На момент формирования оркестра в распоряжении дирижера оказалось всего 15 музыкантов. При непосредственном участии генерал-майора Дмитрия Холостова Элиасбергу удалось отозвать с фронта необходимый состав оркестра. Шостакович подчеркнул, что симфонию нужно исполнять только в полном составе, иначе нет никакого смысла. Первая репетиция концерта в одном отделении воссозданного оркестра проходила в промерзшем насквозь помещении театра. Музыканты надевали пиджаки и платья-наватники. Только Элиасберг был в манишке. Публика хлопала, но оркестр не слышал аплодисментов. Все зрители хлопали в варежках. Музыканты могли только ощущать эмоции по раскачиванию леса рук. После этой пробы оркестр приступил к репетиции симфонии Шостаковича целиком. Премьера симфонии была намечена на 9 августа 1942 года. На этот же день гитлеровское командование намечало окончательный захват Ленинграда и готовило банкет в ресторане гостиницы «Астория». Российским командованием была разработана специальная операция «Шквал». Батареи армии под командованием генерал-лейтенанта Леонида Говорова заглушали артиллерию и авиацию противника на время концерта. Симфония транслировалась всеми репродукторами Ленинграда, и ее могли слышать бойцы как советской армии, так и немецкие войска, стоящие на подступах к Ленинграду. 30 лет спустя туристы из Германии признались Элиасбергу после посещения ими концерта в колонном зале Ленинградской филармонии, что тогда на фронте, услышав звуки симфонии, они осознали, что Германия проиграет войну. Если едва живые, окруженные со всех сторон врагами люди, способны играть и исполнять такую музыку, то этих людей не сломить, не победить нельзя. Что еще? Пожалуй, отмечу еще несколько моментов. На этапе формирования оркестра, когда Элиасберг собирал музыкантов по всему городу, он однажды фактически спас жизнь ударнику Жу Адату Айдарову. Жуадата сочли умершим и отправили в мертвецкую. А дирижер обнаружил, что в нем теплится пульс. Поначалу музыканты, кто как мог, помогали друг другу вскарабкиваться на четвертый этаж в помещение радиокомитета, в котором происходили репетиции. Музыкантов, оставшихся в городе, призывали собраться по радио. Как я уже писал, выше многих отзывались передовой. Адреса полевой почты собирали через друзей и родных и сообщали генералу Холостову, а он порой именем, распоряжением Сталина откомандировал музыкантов в Ленинград в оркестр. Кульминацией премьеры симфонии стала девочка, вручившая оркестрантам букет ромашек, по другой версии астр. И последнее. Шостакович начал сочинять симфонию на крыше консерватории во время дежурства по тушению зажигалок. Сочинял он и во время прогулок по осеннему Ленинграду в моменты затишья между бомбежками. 29 сентября 1941 года он закончил три части симфонии. В ответ на многочисленные попытки и просьбы отправить его на фронт, семья Шостаковича была эвакуирована особым приказом. Сперва в Москву, а потом в Куйбышев, где и была завершена симфония в конце декабря 1941 года. По дороге в Куйбышев партитура симфонии была потеряна, но счастливым образом нашлась. Тосканини всю жизнь носил с собой листочек, выпавший из партитуры оперы «Фальстаф», Верди, над которой работал молодой дирижер. Он трижды встречался с великим композитором лично, репетируя это и другие произведения великого композитора. Эти встречи были для юного дирижера подарком судьбы и огромным стимулом. На листочке рукой Верди были написаны несколько строк о герое оперы. Тосканини спрятал листок в бумажник и не расставался с ним больше 70 лет до самой смерти. Он верил, что этот листок – талисман, охранявший его. Верил, что именно благодаря этому листочку он избежал гибели фашистской Италии и Германии, что именно благодаря этому талисману его выдающаяся карьера продолжалась более 70 лет. Также маэстро хранил телеграмму Шостаковича с благодарностью за исполнение и запись симфонии в 1942 году. Диск с записью добрался до Дмитрия Шостаковича только в 43-м, год спустя. Были и другие телеграммы от Шостаковича и журналы со статьями о том исполнении. Кстати, Тосканини исполнял и первую симфонию Шостаковича, тогда совсем юного и малоизвестного. Умер Арturo Тосканини, не дожив совсем немного до 90-летия, во сне в начале января 1957 года в своей резиденции, засыпанной январским снегопадом. А Дмитрий Дмитриевич Шостакович ушел из жизни 9 августа 1975 года в годовщину исполнения своей самой героической симфонии.